Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Это Божья цель в вашем доме. Божья цель в вашем доме. Какую Бог преследует цель? Мы говорим с вами об атмосфере в доме, цели, отношения, обстановка. Немножко коснулись обстановки, немножко коснулись отношений. Сейчас коснемся цели. Вот для того, чтобы идти в правильном направлении в своем доме, я сейчас не говорю только муж и жена, я говорю родители, дети, братья, сестры, вообще вот весь вот наш дом, и мы специально расширили это понятие, чтобы не сводить все только к мужу и жене. Вот, это касается всех нас. Какова Божья цель? И их на самом деле две Божьих цели. Первая цель – это спасение людей. Первая цель – это спасение людей. Почему Бог поместил нас в семьи, мы родились внутри семьи, у нас родились дети, которые тоже внутри семей. Мы имеем родственную определенную семейность. Да? И первая цель, чтобы спасение Божье коснулось, чтобы спасение Божье было достигнуто. Так Бог устроил, что спасение передается не каким-то божественным ангельским методом, то бишь как бы ангел является кому-то и говорит: «О, тебе надо покаяться». И вот человек понимает: «Надо покаяться». Нет, спасение передается через тех, кто рядом с тобой. Да? Через ближних твоих, да, это именно то, о чем я и говорю, что Бог создал определенный дом, семью, и в нее помещает верующего человека, или не то, что помещает, а там рождается верующий человек, и начинает совершаться Божий замысел, Божья цель. Какая? Спасение людей. Поэтому, конечно, когда мы думаем о своих задачах внутри семьи, то первую задачу, которую мы должны увидеть, это какая? Это спасение наших родных и близких. Спасение наших родных и близких. Вторая задача, которую я увидел, это служение Богу своим домом. Вот вторая задача, которую Бог ставит для нашего дома, для нашей семьи, почему мы так хорошо друг друга знаем, сильные, слабые стороны, потому что это все, как, знаете, как в команде. Ты можешь на что-то рассчитывать, когда ты смотришь на свою семью, правильно? Ну, как бы ты знаешь, на что ты можешь рассчитывать. Это позволяет тебе более взвешенно как бы оценить, чем ты можешь быть полезен в этом обществе. Итак, вторая цель, как я уже говорю, об этом написано Иисус Навин 24:15. «Я и дом мой будем служить Господу». Да, то есть «я и дом мой» не просто будем как бы веровать, что Бог есть. Нет. «Я и дом мой будем служить Богу». Я думаю, что когда проходит ступень спасения, наступает следующая ступень служения Богу. И я считаю, что именно в служении Богу мы уподабливаемся Ему. Ведь Бога мы узнали через Его служение нам. Еще раз, Бога мы узнали через Его служение нам. Мы не знали бы Бога, если бы Он остался Богом, но нам не служил. Это так. Он мог бы остаться Богом на небесах, мы остались бы людьми на земле, и Бог бы был в райском климате, а мы в аду, условно говоря, земном, да? И Бог бы остался Богом, Он был бы тем, кем Он есть. Но мы Его познали. Почему? Потому что Он начал служить нам. Он прислал нам закон в ранней стадии, Он прислал нам принципы, которые люди не могли исполнить. Потом прислал нам Иисуса, потом прислал нам Новый Завет. То есть Он посылает откровение, Он открывается нам. Когда мы молимся, Он помогает нам, содействует. Он как бы служит нам, и через служение нам мы открываем Его для себя. И точно так же, друзья, Христос открывается в нас тогда, когда мы Его им, этим образом, образом Божьим мы служим в этом мире, тогда мы уподабливаемся Христу. О чем Иаков писал? Он говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих». Помните, да? «А я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веришь, что Бог един? Иаков пишет. И он дальше говорит: «Слушай, ну так и бесы верят, что Бог един». Вы понимаете? Потому что у бесов тоже вера есть. На уровне полемики у бесов то же самое, что и у людей. Они все знают, ну что Бог есть. Конечно, Бог есть, а что как бесы не скажут? О, наверное, может, нет Его. И они понимают, что Он есть. И человек говорит: ну, Он есть. И Иаков говорит: это еще ничего не значит. Но вот когда ты начинаешь служить, когда ты начинаешь открывать настоящую веру. То есть вера, она действительно тогда, когда человек открывает служение этому миру. И поэтому я говорю, вторая цель вот семьи, чтобы она состоялась, это служить Богу. И я уверен, друзья мои, что если семья верующая, то есть муж и жена, вот они верующие, или, например, в вашем доме, вы ребенок, родители, вот у вас верующая среда, может быть, у вас несколько человек верующих, для того, чтобы сохранить отношения, вам необходимо найти служение. Потому что все, этап спасения вы достигли. Что дальше? Этап служения. Вас должно в Боге объединять служение кому-то. Если люди этого не делают, они становятся такими, знаете, знатоками Евангелия, как что, где, когда, да, они все знают. Они могут всем, что хочешь, посоветовать, но сами ни в чем не принимают участие. Поэтому это не работает. Для того, чтобы семья была благословена и дальше могла развиваться, ей необходимо служить. Ну да, хорошо, мы об этом сегодня не будем говорить. Мы сегодня говорим о первой цели, да, мы начинаем с самого начала, спасение людей. Вот как создать, мне кажется, что это актуально для всех нас. Как вообще создать, что делать, чтобы люди спасались? Что делать, на что обратить внимание, чтобы люди спасались? Как считаете, стоит об этом нам говорить? Я думаю, стоит у каждого из нас, судя по вот этим табличкам. И, кстати, если вы не записали своих родных, может быть, вы сегодня пришли первый раз, я не знаю, там, и не записали своих родственников, вот здесь есть листочки, вы обязательно возьмите себе ручку и напишите также своих родных и близких, и сюда прикрепите на прищепку. Мы также будем молиться, каждое служение, мы молимся во вторник на молитвах, молимся вместе с церковью в четверг на классе членском, в воскресенье, мы молимся о спасении этих людей. Поэтому вы тоже можете это сделать и за ваших родных и близких, мы тоже будем молиться. Итак, спасение людей. Людей много, которым нужно спасение, и они вокруг нас. Деяния 11, 13, 14 написано. Деяния 11, 13, 14 написано. «Не медлит Господь исполнением...» Ну, я 9 стих читаю, 13 только. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Еще раз. «Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот это желание Бога. Извините, это было 2 Петра 3:9. Сейчас я к деяниям перейду. Это было 2 Петра 3:9. «Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В деяниях. Он сказал нам, как он видел в доме, это Корнилий, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему, то есть ангел явился и сказал ему: «Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». То есть слова Божьи, когда они приходили, должны были через Петра прийти в Корнилию, замысел был такой, что спасается Корнилий и спасается весь дом его. То есть мы видим снова то, что спасение нашего дома, наших родных, является замыслом Бога. Это Он замыслил. И я хочу, чтобы у каждого из нас был мир в доме, было устройство так, как этого желает и Бог. И что можно отметить, что, вы видите, некий такой особенный момент в том, что они пришли ко Христу не с разрушенным браком, а с браком, который, в принципе, был относительно крепок по-человечески. И что я в этом просматриваю? Что в браке есть две стороны. Это сторона Божьей работы и сторона человеческого труда. И вот они выполняли свой человеческий труд, выполняли, старались, и это позволяло им удерживать свои отношения в хорошем климате. И когда они пришли к Богу, теперь и Бог тоже содействует вот этой атмосфере. Я уверен, что если Бог не будет созидать, если Божьи принципы будут игнорироваться, никакая семья выстоять не может, не может. Потому что Бог создал семью. Семья – это не продукт какой-то истории, не продукт человеческой цивилизации, а семья – это результат Божьего решения. Это Бог создал, и Бог вложил в семью свои принципы. Аллилуйя! Слава Господу! Что ж, хорошо. Ну, сейчас мы немножко коснемся такой темы. Это Божья цель в вашем доме. Божья цель в вашем доме. Какую Бог преследует цель? Мы говорим с вами об атмосфере в доме, цели, отношения, обстановка. Немножко коснулись обстановки, немножко коснулись отношений, сейчас коснемся цели. Вот, для того, чтобы идти в правильном направлении в своем доме, я сейчас не говорю только муж и жена, я говорю родители, дети, братья, сестры, вообще вот весь вот наш дом, и мы специально расширили это понятие, чтобы не сводить все только к мужу и жене. Вот, это касается всех нас. Какова Божья цель? И их на самом деле две Божьих цели. Первая цель – это спасение людей. Первая цель – это спасение людей. Почему Бог поместил нас в семьи, мы родились внутри семьи, у нас родились дети, которые тоже внутри семей. Мы имеем родственную определенную семейность. Да? И первая цель, чтобы спасение Божье коснулось, чтобы спасение Божье было достигнуто. Так Бог устроил, что спасение передается не каким-то божественным ангельским методом, то бишь как бы ангел является кому-то и говорит: «О, тебе надо покаяться». И вот человек понимает: «Надо покаяться». Нет, спасение передается через тех, кто рядом с тобой. Да? Через ближних твоих, да? Это именно то, о чем я и говорю, что Бог создал определенный дом, семью, и в нее помещает верующего человека, или не то, что помещает, а там рождается верующий человек, и начинает совершаться Божий замысел, Божья цель. Какая? Спасение людей. Поэтому, конечно, когда мы думаем о своих задачах внутри семьи, то первую задачу, которую мы должны увидеть, это какая? Это спасение наших родных и близких. Спасение наших родных и близких. Вторая задача, которую я увидел, это служение Богу своим домом. Вот вторая задача, которую Бог ставит для нашего дома, для нашей семьи, почему мы так хорошо друг друга знаем, сильные, слабые стороны, потому что это все, как, знаете, как в команде. Ты можешь на что-то рассчитывать, когда ты смотришь на свою семью, правильно? Ну, как бы ты знаешь, на что ты можешь рассчитывать. Это позволяет тебе более взвешенно как бы оценить, чем ты можешь быть полезен в этом обществе. Итак, вторая цель, как я уже говорю, об этом написано Иисус Навин 24:15. «Я и дом мой будем служить Господу». Да, то есть «я и дом мой» не просто будем как бы веровать, что Бог есть. Нет. «Я и дом мой будем служить Богу». Я думаю, что когда проходит ступень спасения, наступает следующая ступень служения Богу. И я считаю, что именно в служении Богу мы уподабливаемся Ему. Ведь Бога мы узнали через Его служение нам. Еще раз, Бога мы узнали через Его служение нам. Мы не знали бы Бога, если бы Он остался Богом, но нам не служил. Это так. Он мог бы остаться Богом на небесах, мы остались бы людьми на земле, и Бог бы был в райском климате, а мы в аду, условно говоря, земном, да? И Бог бы остался Богом, Он был бы тем, кем Он есть. Но мы Его познали. Почему? Потому что Он начал служить нам. Он прислал нам закон в ранней стадии, Он прислал нам принципы, которые люди не могли исполнить. Потом прислал нам Иисуса, потом прислал нам Новый Завет. То есть Он посылает откровение, Он открывается нам. Когда мы молимся, Он помогает нам, содействует. Он как бы служит нам, и через служение нам мы открываем Его для себя. И точно так же, друзья, Христос открывается в нас тогда, когда мы Его им, этим образом Божьим мы служим в этом мире, тогда мы уподабливаемся Христу. О чем Иаков писал? Он говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих». Помните, да? «А я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веришь, что Бог един? Иаков пишет. И он дальше говорит: «Слушай, ну так и бесы верят, что Бог един». Вы понимаете? Потому что у бесов тоже вера есть. На уровне полемики у бесов то же самое, что и у людей. Они все знают, ну что Бог есть. Конечно, Бог есть, а что как бесы не скажут? О, наверное, может, нету Его. И они понимают, что Он есть. И человек говорит: ну, Он есть. И Иаков говорит: это еще ничего не значит. Но вот когда ты начинаешь служить, тогда ты начинаешь открывать настоящую веру. То есть вера, она действительно тогда, когда человек открывает служение этому миру. И поэтому я говорю, вторая цель вот семьи, чтобы она состоялась, это служить Богу. И я уверен, друзья мои, что если семья верующая, то есть муж и жена, вот они верующие, или, например, в вашем доме, вы ребенок, родители, вот у вас верующая среда, может быть, у вас несколько человек верующих, для того, чтобы сохранить отношения, вам необходимо найти служение. Потому что все, этап спасения вы достигли. Что дальше? Этап служения. Вас должно в Боге объединять служение кому-то. Если люди этого не делают, они становятся такими, знаете, знатоками Евангелия, как что, где, когда, да, они все знают, они могут всем, что хочешь, посоветовать, но сами ни в чем не принимают участие. Поэтому это не работает. Для того, чтобы семья была благословена и дальше могла развиваться, ей необходимо служить. Ну да, хорошо, мы об этом сегодня не будем говорить, мы сегодня говорим о первой цели, да, мы начинаем с самого начала, спасение людей. Вот как создать, мне кажется, что это актуально для всех нас. Как вообще создать, что делать, чтобы люди спасались? Что делать, на что обратить внимание, чтобы люди спасались? Как считаете, стоит об этом нам говорить? Я думаю, стоит у каждого из нас, судя по вот этим табличкам. И, кстати, если вы не записали своих родных, может быть, вы сегодня пришли первый раз, я не знаю, там, и не записали своих родственников, вот здесь есть листочки, вы обязательно возьмите себе ручку и напишите также своих родных и близких, и сюда прикрепите на прищепку. Мы также будем молиться, каждое служение, мы молимся во вторник на молитвах, молимся вместе с церковью в четверг на классе членском, в воскресенье, мы молимся о спасении этих людей. Поэтому вы тоже можете это сделать и за ваших родных и близких, мы тоже будем молиться. Итак, спасение людей. Людей много, которым нужно спасение, и они вокруг нас. Деяния 11, 13, 14 написано. Деяния 11, 13, 14 написано. «Не медлит Господь исполнением...» Ну, я 9 стих читаю, 13 только. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Еще раз. «Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот это желание Бога. Извините, это было 2 Петра 3:9. Сейчас я к деяниям перейду. Это было 2 Петра 3:9. «Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В деяниях. Он сказал нам, как он видел в доме, это Корнилий, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему, то есть ангел явился и сказал ему: «Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». То есть слова Божьи, когда они приходили, должны были через Петра прийти в Корнилию, замысел был такой, что спасается Корнилий и спасается весь дом его. То есть мы видим снова то, что спасение нашего дома, наших родных, является замыслом Бога. Это Он замыслил. И я думаю, поэтому, в принципе, в Евангелии мы не просматриваем, что верующим дано повеление оставить свои дома. Вы замечаете, да? Хотя есть место Писания, которое говорит немножко о другом, да? Но вот повеление верующим, вот теперь ты уверовал, теперь ты узнал истину, оставь все свое болото и иди служи Богу. Ведь могло пойти в эту сторону Евангелия. Оно породило бы то, что люди после покаяния уходили бы из семей, уходили бы из своих родственных связей, оставляли. Но Библия не призывает к этому. А что происходит? Вот верующий человек родился свыше, познал Господа, он приходит в свою семью, а в семье-то неверующие. И каков там климат? Там тяжело, правда? Там тяжело, там тебя могут не понимать, там могут издеваться. Что, воскресенье наступает, что завтра опять пойдешь там? Ля-ля-ля, тополя петь, песенки. Да. А если еще там ты приносишь пожертвования, ты еще туда ходишь, еще и пожертвования приносишь. Ну, ты больной. Да. То есть мы видим вот это столкновение, и посмотрите, люди, верующие люди, Богом не вызволяемы из этих обстоятельств. То есть Бог не говорит: а раз так, оставь их, иди. Бог же не говорит так. И люди остаются в этой атмосфере, в этой среде, и Бог это желает. Бог этого желает. Бог желает оставить вас внутри ваших родственных связей, несмотря на то, что они вас не понимают. Зачем? Какова цель? А цель и состоит в спасении наших родных. Именно эта задача, она стоит на нас с вами. И очень здорово и правильно это на всяком служении, например, молиться за своих родных и близких. Я вам честно скажу, я сам не молюсь на каждом служении за своих родных и близких. И, наверное, это мой просчет. Но вместе с тем я понимаю эту ответственность, что она должна быть на нас. Правда? Молиться за спасение своих родных и близких. Потому что это первая цель Бога в наших домах. Марка 7, 10, 16. «Ибо Моисей сказал, почитай отца твоего и мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, то вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И призвав весь народ, говорит им, слушайте меня и разумейте, ничто входящее в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет его. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Когда Иисус об этом говорил, Он говорил, слушайте, как же все-таки вы оскверняете себя всем этим? Оскверняете чем? А Он и говорит, чем? Тем, что вы как бы в служении Богу начинаете игнорировать нужды своих ближних. Потому я и говорю, что задача, цель Бога, это цель Бога состоит в том, чтобы служить своим ближним, дабы они были спасены. Аминь. Аминь. Итак, как Бог будет осуществлять эту цель? Как Бог, я написал себе три пункта, на мой взгляд, на которые надо обратить внимание, как Бог будет осуществлять спасение, вот как Бог запланировал достигать эту цель? Вот цель спасти наших родных и близких. А как? Что для этого нужно делать? Ведь нередко бывают случаи, когда человек покаялся, он приходит домой, он приносит Библию, там, кладет на стол, говорит, все, теперь надо всем читать Библию, потому что нужно вам, грешники, покаяться. Да? Или берет какую-то книжечку и пытается воткнуть ее своему мужу неразумному, глупому, чтобы он начал читать. И это, как правило, не работает. Или, например, приходят какие-то тезисы из Библии, выдержки из Библии, совсем не к тому месту, который верующий человек применяет. Да? И они бывают неуместны. И это не только не спасает, но это еще больше дистанцирует, отдаляет от Бога. Когда человек приходит со служения, и он приходит уже на взводе, приходит, заходит из первых шагов в своем доме, начинает разборки устраивать, цепляться за что-то, то у людей складывается впечатление, он вообще куда ходит? И как его там так смогли довести? Да? Мы понимаем, что это залет, и вместе с тем человек при этом может быть не предпринимать никаких реальных, адекватных действий к спасению, а фактически разрушать работу Божью. Я видел примеры, например, как люди у кого-то, сын, который очень сильно одолевал, он пришел в церковь, и женщина была, она хотела, чтобы он пришел в церковь, чтобы он услышал о Боге. И вот он пришел в церковь, да, и ему как бы вроде и приглянулось, и он еще не знает. И он начал приходить в разные служения церкви. И знаете, его стало меньше быть дома, и она стала его пилить за это. Ну что это опять? Ну надо верить, ну не настолько фанатично ходить везде и всюду, и везде. Она его запилила и победила. Он не ходит в церковь. Все. Она разрушила эту работу своими руками, хотя, по сути, казалось бы, вот здесь бы надо и поддержать было бы, но вот она жизнь. Вот она жизнь. Ей нужен был помощник в какой-то момент, и она не готова была это покрыть, не готова была это снести, понимая, что сейчас очень ответственный момент. Она разрушила это все. И примеры такие, и много примеров таких, когда люди, сначала человек молится, чтобы он пришел в церковь, а потом они начинают фактически действовать, чтобы он из нее ушел. Тем, что всяческим образом, как бы умаляя значимость вот того духовного, церковного труда, который человек начинает предпринимать. Человек покаялся, он начинает приходить в церковь. Приходя в церковь, он хочет чем-то помочь. Он в итоге тратит время. Когда он тратит время, верующие люди в домах начинают его обличать за это. И человек начинает откатываться обратно, думая, ну да, наверное, как бы надо пореже. Ну и пореже – это Рождество и Пасха. Слушайте, это реальные примеры, не думайте, что я фантазирую. Это реальные примеры, я их слышал и видел на своем пути. И вместе с тем я могу сказать, что то же самое можно сказать и, например, о тех ситуациях, когда в домах растут дети, и дети явно грешат. На улице их видят с пивом в руках. Родители ничего не делают для этого. Они не просят церковь молиться, они дома не пытаются духовно воздействовать через совместное чтение Библии, например. Они просто думают, это как-то вырулит ситуация куда-то. И она выруливает куда-то. Куда? Ну, точно не в церковь. Точно не в церковь. То есть мы говорим с вами о том, что есть вещи, которые способствуют спасению человека, есть вещи, которые просто разрушают спасение, разрушают, прямо вот откровенно. Верующие люди, друзья, мы настолько чудесны, что мы можем и разрушать работу Бога. Можем и разрушать, а не только созидать. И нам здесь для этого, конечно, нужна мудрость Божья. Нужна мудрость Божья. Вообще вести людей к Богу – это непросто. Человеку вообще не под силу. Невозможно. Но можно лишь только вспомогать работе Бога, как бы настраивать среду для этой работы Бога. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Итак, первое, значит, как Бог будет осуществлять эту цель спасения родственников? Первое, что я заметил, это через рост личных отношений с Богом самого верующего, носителя Слова Божьего. Через рост личных отношений с Богом самого человека. Конечно, я думаю, что если в нашем доме, например, мы верующие, и никто никогда не видел нас, что мы читаем Библию, никто никогда не видел, что мы читаем христианскую книгу, ну, может, один раз за все годы или раз в год, да, то никто никогда не видел нас, чтобы мы молились. Друзья мои, как вы думаете, там спасение вообще шансы есть? Я думаю, что они очень невелики, потому что на самом деле, если просто ты так же смотришь телек, как все остальные, и ты так же, не знаю, там позволяешь себе шутки порой неадекватные, как и все остальные, но то есть ты, в общем-то, ничего особенного себя не представляешь, чего не хватает тебе. Тебе не хватает личных отношений с Богом. Личных отношений с Богом. Тогда, когда ты и Бог, и люди это заметят. Люди заметят, что ты где-то украдкой читаешь слово, или, может быть, размышляешь над чем-то, или, может быть, молишься о ком-то. Люди заметят, твои родственники, они так или иначе соприкоснутся с этим. И для них это будет какой-то сигнал. Для них это будет какой-то сигнал. Я не говорю сейчас о том, чтобы как фарисей встать в центре комнаты во время просмотра телевизора и начать «Отче наш!» Да? Понятно, что это глупости, но с другой стороны, когда кто-то смотрит фильм, а ты в другой комнате молишься, то это когда-нибудь всплывет. И когда это всплывет для людей вот здесь, это запишется как ценность. Как ценность. Они могут тебя оспорить, осмеять. «А, это молится там, ладно». Но послушайте, это и работает. Она-то молится. Потому-то у нас и происходит что-то. Потому что кто-то молится за это. Аминь. Да? Поэтому рост личных отношений. То есть наше развитие в Боге открывает дверь для познания Бога нашим близким. То есть если мы не растем, то это и не будет, рост не будет происходить и среди них. Если же мы молимся, когда нет никого дома, я советую очень это делать, когда нет никого дома, если у вас есть такая возможность, вы можете включить прославление, ходить по дому и просто молиться языками, молиться своими словами и благодарить Бога и славить. Знаете, что создается через это? Что создается? Атмосфера. Создается атмосфера. Когда никого нет, святые, используйте, это вам домашнее задание, когда никого нет, используйте это время, чтобы просто по всем комнатам пройтись вплоть до туалета и помолиться, и благословить это место. Господь, благословляю, Боже, пусть всякий входящий в эту комнату будет испытывать присутствие Бога. Аллилуйя, Господь, шикарабасэбо, аллилуйя, ба-ба-ба-ба-ба. Все, вы ходите, вы молитесь, вы счастливы, вы сами счастливы становитесь, и атмосфера вокруг вас такая становится, да? Но ведь совсем другое дело, если все ушли, и все, что ты хочешь сделать, это включить телек, сесть и просто есть попкорн, да, то это вообще другая атмосфера, да, все пришли, тут атмосферка еще та, да? Но если вы молитесь... Я не говорю к тому, что всегда, когда там никого нет, вы всегда должны только молиться, но я говорю, что это очень сильно помогает. Личные отношения с Богом. Матфея 6:6 так и написано. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне». Помолись отцу твоему, который в тайне. Помолись отцу твоему, который в тайне. Я, бывает, делаю это так. Остаюсь я дома один, это просто исключительно редкий случай. Вот, ну ладно, мне можно запрятаться в какой-то из комнат и там молиться, да. Но когда я остаюсь один дома, я, бывает, включаю музыку на всю громкость, ну, условно говоря, громко очень музыка, там звучит прославление, и я хожу по комнате и ору свободно. У меня нет соседей, у меня частный дом. Поэтому я ору свободно, аллилуйя. Вы знаете, если кто-то заходит потом после этого, они видят меня счастливым. Они видят меня счастливым. Они не видят, что, слушай, кого бы придушить. Ищу жертву. Спасибо, что пришли. Да? Да? То есть ты счастливый. Почему? Потому что у тебя есть личные отношения. Без личных отношений, друзья мои, не достичь успеха. Если у тебя нет личных отношений, а как ты собираешься, чтобы они-то их обрели? Нужны личные отношения с Богом. Личные – это твои. Отец, который где? В тайне. Отец, который где? В тайне. Отец Небесный сокрыт в этом уединенном тайном месте. И туда можно прийти. Там, знаете, как узкий вход. Только один можешь войти туда. Толпой никак. И вот когда ты один входишь и начинаешь строить эти личные отношения, тогда все начинается. Я нашел место Писания, которое об этом не говорит, но, по-моему, тут есть об этом мысль. Матфея 8:21-22. Другой же из учеников Иисуса сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мной и представь мертвым погребать своих мертвецов». Я думаю, ну это место Писания сложное. Оно кажется, ну слушай, я пойду похороню отца своего. Кстати говоря, в то время отец еще не был мертв. Ну так нам говорят богословы. Вот. То есть я пойду и как бы... дойду до этого момента, и потом я приду к тебе. Ну, то есть отец уже пожилой, там пройдет время, там вот он умрет, и я пойду приду к тебе. Иисус сказал: слушай, иди за мной, а это будет потом. И я думаю, что здесь есть приоритет. Иногда я слышал так. Знаете, человек не ходит в церковь, ну, верующий человек не ходит в церковь. Почему ты не ходишь в церковь? Он говорит: я сейчас с семьей занимаюсь. У меня муж, я там, ну... забочусь о доме, там, все это делаю. Как вы думаете, можно ли поставить или сказать, что вот это правильный ход? Не ходить в церковь и заниматься домом. Когда я думал об этой теме, я подумал, вот есть три главных как бы пункта, приоритета. Первое – это Бог. Да? А дальше, что бы вы поставили, церковь или семья? Церковь или семья? Семья или церковь? Как думаете? Вот на самом деле, вот тут нет правильного ответа, ну, по-моему. Потому что, с одной стороны, семья, и мы так всегда где-то, ну, размышляли, а с другой стороны, церковь. И знаете, почему я пришел к большему пониманию церковь? Но под церковь я подразумеваю место твоего питания духовного, да? Потому что из одного вытекает следующее. Например, если ты после Бога поставишь семью, то ты начнешь чувствовать свое ослабевание. Семья не сможет внести помазание в церковь, а вот церковь может тебе дать помазание для семьи. Но с другой стороны, и без семьи тебе будет трудно в церкви. Поэтому я говорю, здесь нет такой однозначности. Но что я понял, что когда вот такие люди говорят, я ради семьи перестал ходить, не хожу. Вот, знаете, я когда с ними разговаривал, я понимал, что они уже и мыслят-то по-мирски. Они как-то вот на жизнь смотрят мирским языком. То есть взгляд на церковь. Ну, то есть, ну что, я приду, я, в принципе, это уже все слышал. Я понимаю, что он человек уже все слышал, значит, он воспринимает только на уровне информации. У него нет переживания Бога, и он уже мыслит так. Ну, я на 3.16 я слышал. Ну, чем вы еще меня хотите удивить? Все. Не понимая, что порой одна и та же фраза может через Бога сказанное быть совершенно по-другому понято. Правда? Так? Бог такой. Мы читаем Библию годами, и разве можно сказать, что все, мы ее знаем, точка? Нет, мы ее не знаем. Но мы все читали. Но человек уже так размышляет. Почему? Он мирской. Он внутри уже, он переформатировался. Почему? Потому что он избрал семью. Хотя выбор-то, он хороший. И вот этот человек, он тоже пришел к Иисусу и сказал: слушайте, я пойду за тобой, но сначала я буду заниматься семьей. Иисус сказал: не-не, сначала ты пойдешь за мной, а из этого будет вытекать следующее. Вот. И это значит для нас с вами, друзья, что из личных отношений с Богом личного питания вырастает дальнейшее наше служение в семье. Аминь. Хорошо. Второе. Через наши добрые дела веры. Вера учит делам, а дела ведут к влиянию. Я прочитаю несколько мест Писания, они интересны, они о разных категориях говорят. 1 Тимофея, 5 глава, с 4 стиха. «Если же какая вдовица имеет детей», речь идет о пожилой женщине, которая осталась уже без мужа. «Если какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью». То есть чему должны учиться молодые? Они должны учиться уважению к своим родителям. И это почтение включает в себя какое-то трата, какое-то вложение, правильно? То есть почтение – это не просто поклониться на расстоянии, это произвести какую-то жертву, что-то сделать для своих родителей. Так? «Пусть они учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Ибо сие что? «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им», то есть ну, внушай это настойчиво, говори, «чтобы они были беспорочны». То есть речь идет о пожилых людях. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Послушайте, этот человек может считать себя верующим. И от Бога он не отрекался. Но в данном случае мы видим что? Что в глазах Бога он отрекся от веры. И хуже неверного. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам. Если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». То есть, видите, описывается характер человека, да, человек уже в возрасте. А какой характер? Характер добрых дел. То есть обрати на этого человека внимание. На какого? Который вот так живет, который жил вот так. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру». Какую прежнюю веру? Что они отвергли? Они отвергли вот этот образ жизни служения и захотели просто жить в комфорте. Все, им не нужно служение. Да? «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздные, но и болтливые, любопытные, говорят, чего не должно». То есть пожилые люди идут и сплетничают, идут какие-то, лезут под кожу, узнают какую-то информацию, которая им вообще не нужна, пытаются на кого-то там наехать, кого-то обвинить, позвонят по телефону, там пытаются тебе что-то засадить, тебе какие-то вещи. Болтливые, любопытные, говорят, чего не должно. «И так я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». То есть, вот вам история. Можете дома еще ее почитать для старшего поколения, да вообще для всех. Молодой может почитать, потому что это образ жизни, которым каждый должен жить, чтобы потом иметь определенный статус впоследствии. Поэтому мы здесь говорим о добрых делах. Вот посмотрите, об этой женщине, об этих женщинах говорится так, что они что делают? Они усердны ко всякому доброму делу. Они усердны ко всякому доброму делу, они помогают, они умывают ноги святым, то есть они служат святым, да, они принимают гостеприимные, они воспитывают детей, то есть они в детей вкладывают Слово Божие, они в детей вкладывают ценности Божьи. Хорошо, 1 Петра 2:12. «И провождать», это уже о нас, обо всех говорится, «добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши», скажите, «увидя добрые дела», «увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Получается, что неверующие, названные здесь язычниками, люди, они злословят, они унижают, они оспаривают, они считают, что это все ерунда. И вот через ваши добрые дела по отношению к ним, по отношению к тем, кто вокруг вас, когда присутствие Бога коснется этих людей, эти люди что сделают? Прославят Бога. То есть получается, что каким-то образом верующие люди смогли создать правильную платформу, ну как бы это сухие дрова назовем, да, вот сухие дрова все положили, осталось только вот спичку сюда, вот спичку. И все загорелось. Вера была приобретена. Конечно, мы понимаем, что родиться свыше можно только от действия силы Божьей, да, это не родишься, потому что ты сознательно решил, так, рождаюсь. Так не получится. Как человек рождается свыше, это неведомо, это Дух Божий действует. И вот он говорит, что когда Дух Божий будет действовать, эти люди прославят Бога. Почему? Потому что они видят что? Добрые дела. Добрые дела. 1 Петра 2, 15, 16, дальше. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро», давайте скажем «делая добро», заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Итак, добрые дела в наших домах. Что мы можем делать для наших родных и близких? Что мы можем делать? Что мы можем делать? Вот сегодня здесь Константин и Нина, они свидетельствовали, что кто-то для кого-то готовил ужин, да, кто-то кого-то, дабы не беспокоить, менял памперсы, пеленки. Вот. То есть делать добрые дела – это значит стать служителем в своем доме и служить тем, кто рядом с тобой, служить тем, что можешь ты сделать. Вообще, я думаю, что это нормальное явление – замечать, чем ты можешь быть полезен. Боже, помоги нам в этом. Да? Замечать, чем ты можешь быть полезен. И это приходит с практикой. У некоторых очень большой дар замечать, чем помочь. Вы замечали таких людей вокруг себя? Есть такие люди вокруг, они, наверное, вокруг каждого есть, вы можете про кого-то сейчас подумать. Эти люди каким-то образом замечают, когда тебе нужна помощь. Ну, непонятно, как это происходит у них в голове, но они замечают, например, что если у тебя появилось какое-то переживание, эти люди замечают это, да? Если вдруг у тебя, например, что-то в семье изменилось, эти люди замечают, как они могут помочь вот в этот момент, что будет помощью. Да, ну, к примеру, да, у тебя родился ребенок, и они замечают, что классно бы тебе помочь купить коляску. Ну, я грубо говоря, да? То есть замечать то, что сейчас нужно этому человеку. Вот добрые дела – это не просто прийти домой и разок перемыть весь дом. Все, Господь, теперь спасай их, да? Это не работает, как разовое мероприятие. Но добрым делом, например, будет жене убрать, я не знаю, там, носки или заправить кровать в очередной раз самой, а не сказать мужу: «Так, вообще твоя очередь уже заправлять кровать, давай уж как-то ты сам научишься, ведь все-таки не малыш уже, и ты не требуешь маминого участия здесь, да, со всякими издевками, заковырками, колючками, да, вместо этого она заправляет кровать». Вы думаете, он это не заметит? Он это не заметит один раз, и два, и три, и четыре, а потом себе отметит где-то. И вот здесь, вот эти миниатюры, их много, их так много, где мы могли бы послужить тому, кто рядом с нами, послужить тому, кто рядом с нами. Господь, помоги нам в этом. Помоги нам в этом. Когда мы начинаем служить, когда мы делаем добрые дела, они же из чего вырастают? Из любви к Богу. Мы любим Бога, и Бог нас как бы к этому ведет. Они, вырастая из любви, эти добрые дела начинают влиять в наших домах. Начинают влиять в наших домах. Подумайте сейчас, чем бы вы там, где вы живете, там, кто рядом вокруг вас живет, да, ваши родные, близкие, вот, чем бы вы могли бы им помочь? Чем вы могли бы им помочь? Подумайте. Не чем они могут вам помочь, чем вы можете им помочь. Чем вы можете им помочь? И да поможет вам Господь, чтобы Бог дал вам откровение. Я могу много разных смешных историй рассказывать про то, как люди наоборот делают, и про то, как люди делают правильно. Да? Но это все применимо в отдельных случаях, в отдельных семьях, но не в каждом подряд. Но, друзья мои, я хочу, чтобы каждый из нас подумал, если мы хотим спасти наших родных и близких, наверное, мы должны делать добрые дела в их адрес.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!